Мы время от времени интересные есть события в новостях. Хочу приводить нам пример. Помните, в первой главе «Бытие» Господь все сотворил. Там написано, что Он сотворил два светила. Одно большое, одно поменьше. Одно, чтобы днем светило, одно ночью. Потом там запятая, обратите внимание. И после запятой написано «и также звезды». И все. На еврейском языке и по-английски написано «и Бог звезды также сотворил». На этой неделе ученые обнаружили в нашей молочной системе 18 новых планет. Правда? И каждая из этих планет, она, как Луна, имеет свой орбит, кругом 18 звезд. Это все только в нашей системе планет. И каждая из этих новых планет, она по размеру в диаметр больше, чем наше Солнце, вокруг которого наша Земля крутится. И за эти звезды Библия пишет, что Господь знает их по имени. А мы их только вот обнаружили, правда? Когда мы читаем новости, мы должны смотреть на них во свете Писания и сравнивать то, что так называемые ученые учат нас. Я поражаюсь точности Священного Писания даже в вопросах науки, образования такое. Оно всегда точно. Слово Господне, оно живое, оно действенное, оно не имеет абсолютно никаких ошибок в нем. Даже исторические данные, даже все, что написано с точки зрения науки, Священное Писание, оно точно, и мы можем это догматически утверждать, когда мы учим наших детей или когда мы свидетельствуем о нем. И мы собрались вокруг Слова Господня сегодня. Это наш библейский час, и время очень быстро у нас всегда проходит. Так что давайте возвратимся. Послание Римлянам. Мы находимся в 14 главе. Мы сегодня прочитаем 3-4 стих и остановимся. Пару мыслей здесь побеседуем на этих стихах. Извиняюсь, 13 глава послания Римлянам, 3-4 стих. «Начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, потому что он слуга и отмститель в наказание делающему злое». Кажется, все ясно, очень четко апостол Павел написал. Хочу, чтобы мы обратили внимание, напоминание нам первые два стиха, то, что мы последние несколько воскресенья, три воскресенья беседовали, то, что я назвал на эту серию, это, хочу назвать ее это христианин или гражданин верующий. Человек, или верующий человек и общество, и государство. И мы видим, что апостол Павел сравнивает нам нашу жизнь, как верующие люди, этим словом здесь говорится, чтобы все мы покорялись, или мы были покорны высшим властям. И это военный термин, это выражение солдата, который, когда он поднимается утром, он знает свое место, он знает, куда он должен выступить, где он должен встать, по чину с другими всеми солдатами, которые в этой группе собрались, и они будут тогда стоять и ожидать, когда их офицер, самый высший, выйдет и скажет им, чем они должны дальше заниматься, куда идти и что делать. И когда мы покоряемся, мы понимаем, что Господь установил авторитетную систему для всех людей, независимо, кто мы и чем мы занимаемся в нашей жизни. И Бог так чудесно свел, что мы и послание Римлянам, и послание апостола Петра сейчас одинаковые почти темы проходим. И один апостол и другой нашли надобно напоминать нам эти духовные истины, что все власти, все государства, которые существуют, это первая мысль здесь в повторение, первый, второй стих, что все власти, они существуют, и они установлены самим Богом. Каковы бы они ни были, склонны к добру или склонны к злу, они установлены, и они существуют. И власть, и авторитет, который они имеют, они получают от Бога. Они не сами захватывают власть, они получают его от Бога. Это является учение Священного Писания. И нравится нам это или нам не нравится, мы должны это принимать, и мы должны в повиновении исполнять то, что Слово Господне учит нас. Вспомните, что в Священном Писании, когда мы говорим за структуру авторитета в нашей жизни, мы находим, что мы все имеем какую-то структуру, которой мы должны повиноваться. В семье Господь так создал семью, что муж является главою семьи, особенно над женой, и потом совместно муж и жена являются авторитетом для семьи, для детей, которые Господь дает им. В церкви мы находим систему авторитета. Глава церкви является Иисус Христос. Он говорит нам, и Он учит нас, и наставляет нас через Слово Свое, которое вы, как члены церкви, слышите и принимаете, и покоряетесь, и слушаете через наставление и учение Богом, поставленными над вами руководство церкви, пастырей, учителей. В обществе мы прошлое воскресенье проповедь слушали, что там, где мы работаем, кто-то над нами является господином, или кто-то над нами начальник там, где мы работаем. И мы, как верующие люди, должны сознавать и повиноваться этому авторитету, точно так, как будто бы мы пришли на работу, и там наш господин был Иисус Христос, и мы работаем для Него. Это является структура авторитета, которую Бог установил. Когда мы говорим за брак, Иисус Христос повторяет то, что Бог сказал, когда Он сочетал Адама и Еву. Что Бог сказал? То, что Бог сочетал, пускай люди не разрывают. Потому что люди не имеют авторитета это разрывать. Потому пророк Малахия учит, что Господу неугодно, и Бог ненавидит развод. Потому что это разрывает семью, которую Бог сочетал. Второе, то, что мы видим здесь, это во втором стихе апостол Павел учит нас, что тот, который противится авторитету и законам и нарушает его, мы не только нарушаем закон страны нашей, мы нарушаем закон Господа. И не только мы получим наказание и отмщение, или какой-нибудь штраф, или, может быть, даже тюрьму, если мы нарушаем законы и власть, авторитет, который над нами в нашей стране. Но это является восстание против Бога, точно так, как сатана в гордости своей восстал против Бога. И апостол Петр пишет, гордому противится кто? Сам Бог. Не пытайтесь, не старайтесь восстать против Бога. Это сила, которую вы не можете восстать против нее. Итак, сейчас, сегодня мы приходим к третьему, четвертому стиху, и мы находим здесь назначение государства, назначение власти, почему они существуют и как власть и государство должно существовать. И здесь апостол Павел и апостол Петр в своем послании пишет и наставляет и учит нас, что власти существуют для того, чтобы наказывать тех людей, которые нарушают закон. Четко, коротко и ясно. Это является их назначение. И во-вторых, поощрять благое или доброе, чтобы люди делали добрые дела. Вот это назначение государства. Больше у них нет назначения. И если государство выходит из этих рамок, то они уже нарушают назначение Бога, которое Он даровал им в ограниченной форме авторитет. Но это другой вопрос и другая тема на другой раз. Когда мы начинаем книгу «Бытие» читать, структура, которую Бог установил и которую Он даровал Адаму и Еве. Он очень ясно Адаму и Еве предупреждение дал, что будут последствия, если они нарушат закон Господень или слово Господне. Дальше, в 5 стихе, то, что мы коснемся в следующий раз, если Господу угодно, апостол Павел говорит, что мы, как верующие люди, подчиняемся и послушны законам и властям ради совести. И мы поговорим за совесть в следующий раз. Но сегодня я хочу сказать, что совесть – это нечто, что Бог сотворил в человеке. И часть нашей совести включает страх. Страх – это связанная часть нашего естества. Страх или бояться наказания и отомщения, которые Бог обещает тем, которые нарушают Его закон. И когда Бог после потопа через Ноя установил государство и дал власть и авторитет государству, главным образом Он дал им тот авторитет ограниченный, который здесь апостол Павел называет государство, носит меч. И мы побеседуем на эту тему, что это обозначает. В контексте государства, независимо каково оно, злое или доброе, оно носит меч, оно носит авторитет во имя Господня наказывать тех, которые делают злые дела или зло. Редко в истории практически очень трудно найти государство, которое когда-то в историческом контексте существовало, которое наказывало бы людей за добрые дела. Такого не бывает. А государство всегда только наказывает тех людей, которые нарушают закон, который они установили. Это очень важно нам понимать. И государство, любые власти на любом уровне в нашей жизни, то, что они устанавливают, это независимо, какие они, чтобы люди, чтобы граждане страны имели какой-то страх государства. Здесь открыто апостол Павел говорит, если вы противитесь законам, то вы должны иметь этот страх, вы должны бояться наказания, вы должны иметь страх, что Господь вас накажет или получите вы отомщение от Господа через государство. Но если вы делаете добро, большинство властей, большинство государств, даже самые-самые страшные, когда были, обыкновенно за добрые дела, они в похвалу оставляли людей, граждан, которые поступали по закону. Слово Господне, обратите внимание, начиная с книги Бытие. Часто мы находим следующий, как сказать, порядок, как Слово Божие написано и открывается нам. Например, в первых стихах Бытие написано в начале, Бог сотворил небо и землю. Это первый стих в Библии. И потом вся остальная первая глава книги Бытие и дальше детально описывает нам детали, как Бог сотворил всю вселенную. Так и здесь, в третьем стихе, апостол Павел открывает нам истину духовную, что начальство существует от Бога, поощрять добро и наказывать злодея. И дальше потом, в 4, 5, дальше стихе, он более детально открывает нам эту духовную истину. Мы сегодня по этому образцу посмотрим, что Господь желает нам сказать. И первая духовная истина, которую мы здесь находим, это является, что государство, власть, те люди, которые над нами, они являются рабами или слугою самого Господа. Мы когда думаем за государство, мы когда думаем за авторитет, который власти над нами имеем, например, полиция или еще кто-нибудь, мы редко когда думаем о них в библейском контексте. Правильное понимание этого этой власти, этого авторитета является, что они слуги Божии. Это слово в Новом Завете, это слово на греческом языке, это то самое слово, которое, корень слова является диакон. Диакон – это новозаветнее слово, греческое слово, которое описывает нам служителей в церкви. Но и в Старом Завете это слово на еврейском языке – это то слово, которое относилось к священникам, которые в храме совершали богослужение или жертвы приносили. Это были духовные служители, которые были поставлены Богом. И в этом смысле, в этом контексте все власти, все авторитеты государственные, которые господствуют над нами или царствуют над нами, они в этом контексте являются слуги Господни. И мы, как верующие люди, если до сих пор не смотрели на них в этом контексте, дай Бог, чтобы с сегодняшнего дня мы начали на них смотреть, когда мы их видим, когда мы едем быстро, и мы видим, он включает красный свет, чтобы мы поняли, что он представляет для нас Бога в нашем обществе, независимо, если он верующий или неверующий человек. Помните, Господь даже мог говорить пророку через осла, не так ли? Господь сказал фарисеям, когда они запрещали ученикам, говорили, остановите детей, чтобы они славили, не хвалили Иисуса Христа. Он говорит, если они не будут, то кто будет славить Бога, хвалить Бога? Камни. Так что природа может славить Господа, но Бог желает, чтобы люди это делали. Бог может употребить тех властей, которые над нами для своей цели, чтобы нас, как его народ, привести в более тесное, близкое общение, повиновение и послушание его слову. Когда апостол Павел писал Тимофею в первом послании во второй главе, он пишет, говорит, я умоляю или я наставляю вас, чтобы верующие люди всегда во всех местах молились. О ком? Во-первых, о всех людях. И дальше там написано специфически о ком? За властей, которые начальствуют на нас. И причина для этого или мотивация для этого, почему мы должны молиться за них? Конечно, во-первых, чтобы Господь руководил их, чтобы они праведно жили, чтобы они сами познали Господа. Это всегда является волей Господней, чтобы мы молились о спасении всех людей. Но специфически, когда мы молимся за наше государство и тех, которые начальствуют над нами, это ради того, чтобы мы могли, там апостол Павел употребляет такое выражение, жить спокойной или мирной жизни, для благочестия и чистоте. Благочестие и чистота – это говорит за святость нашу. Как апостол Петр выражает это? Какое наше назначение в жизни, как верующие люди? Будьте святы, Бог пишет, так как я святой. И это все включает нашу святость. И когда мы молимся за тех властей, которые над нами, тогда мы можем проживать тихой и безмятежной жизнью, демонстрируя нашей святостью, чистотою и благочестивой жизнью, что мы верующие люди. Мы не всегда будем иметь такие условия в нашей жизни, но ради этого мы должны и молиться. Тогда, когда апостол Павел писал это послание, царствовал один из самых жестоких кесарей мира. В конце концов, многие апостолы лишились своей жизни, в том числе и апостол Павел, в том числе и апостол Петр, при этом кесарь. Он не только был жестокий к верующим людям, но по стандарту Римской империи все страны имеют свои стандарты морали. Нира был один из самых жестоких кесарей, которые были в свое время в Римской империи. И даже по стандартам и Римской империи он был один из самых жестоких людей в руководстве. И апостол Павел молится за него и поощряет новозаветные церковь молиться о нем. Когда мы говорим за государство, и в первую очередь, что оно должно поощрять добрые дела, значит, чтобы мы коротко остановились и подумали позитивно, положительно о тех благ, которые мы имеем в нашей жизни от властей, которые господствуют над нами, особенно в этой стране. Во-первых, государство, оно организует и содержит военные власти. И война, конечно, это неприятное, не всем людям неприятное. Но эти же войска, эти же армии, которые государство содержит, это для нашей мирной, безмятежной жизни, чтобы предохранять нас от врагов, которые, может быть, будут стараться делать нам вред какой-нибудь. Но более положительно подумайте за некоторые природные места, которые мы имеем, даже в наших городах. Если вы где-нибудь выходили в парк где-нибудь, это кто сделал? Это государство сделало. Мы имеем больницы, мы имеем полиции, мы имеем инспекторов, которые ходят по магазинам, по фармам, там, где продукты выращивают, чтобы пищу, которую мы кушаем, покупаем, получаем, она была полезной для нас. Вы иногда слышите, что в магазинах говорят, если вы купите какой-то продукт, купили там по номеру, возвратите его, потому что там какая-то бацилла появилась. Иногда вы слышите, там какие-то овощи, они зараженные какой-то бактерией, и надо их возвращать, потому что люди могут заболевать. Это все является часть того, что государство делает для нас, для нашего блага. Когда мы говорим за, если вы летали на самолетах, вот эти все контроли, все эти люди, которые там сидят, радарами все контролируют. Это для нашего блага, чтобы эти самолеты не упали и не разбились где-нибудь. Мы видим, что государство, оно строит дороги для нашего употребления, чтобы мы даже могли на них сегодня приехать в Дом Божий, поклониться Господу. Не так, как стоили 200 лет тому назад, даже сейчас в некоторых странах, где немощенные дороги, надо было приходить, поклоняться Господу. Даже судьи, которые существуют для нашего блага, чтобы не только осудить нас и наказать нас, но, может быть, защитить нас от злодеев, если кто-то делает нам злое. Посмотрите на школы, университеты и образование, которые государство делает для наших детей. Я уже сказал, не только госпиталя есть, и врачи, и сестры милосердия, но подумайте за полицию, за амбулансы, которые здесь есть, с которыми скорая помощь может нас довести до больницы, которая 50 лет тому назад или 100 лет тому назад, если люди умирали, то врач только мог определить после смерти, от чего он умер. А сейчас мы можем лечить людей. Скорая помощь, когда приезжает. Это все благо, которое государство делает. Даже такое может быть неприятное, но когда у нас мусор забирает и вывозят, подумайте, какое это благо для общества. Потому что от этого может быть и зараза, и чума может быть, и страшные болезни. Это все благо, которое государство делает для нас. Кроме того, мы имеем бенефиты. Многие из вас, которые приехали в эту страну, получаете и welfare, и social security, и food stamps, и разные блага, которые государство в этой стране, но и в других странах мира дает не только тем, которые граждане этой страны, как я, может быть, который родился здесь, но и те, которые приехали сюда как иммигранты. И, может быть, вы даже не имеете гражданства этой страны, но вы живете под в покое и в мире под тем покровом, который это государство дает вам.
это слуги Господни для нас.
И какое отношение мы должны иметь к этому государству, апостол Павел нам, и мы в следующий раз посмотрим 5-6 стих, как или какое должно быть наше отношение к тем властям над нами. Но второе, и то, что я хочу, чтобы мы сегодня остановились, подумали, что государство существует главным образом не делать для нас благо или давать нам бенефиты, но для того, чтобы быть страхом и быть осуждением и быть наказанием для тех, которые делают злые дела, поступки. Для тех, которые делают злое, государство является страхом. Страх это переводится, и это слово на греческом языке, который является объект страха. Если вы кого-то или вы что-то боитесь. Остановитесь и подумайте, кто является наш самый страшный враг для верующих людей. Сатана. Как верующие люди, я хочу нам задать сегодня, как церковь здесь в Холливуде, задать нам вопрос, боимся и страшимся ли мы сатану? Мы, может быть, не думая, мы боимся его, но думаем ли мы о том, что он является нашим врагом, который желает и хотел бы, если возможно, уничтожить нас, поглотить нас, но он не может. Потому что, как с Иовом Господь поставил преграду ему, он может нас искушать, согрешать, но он не может заставить нас грешить. Он не может нас похитить из руки Господней. Он не имеет этой силы или власти, или авторитета. Но является ли он для нас объект страха? Что мы боимся в нашей жизни? Мы боимся болезни, мы боимся, вот ветер немножко подул, и посмотрите, что в Лос-Анджелесе случилось. Мы боимся природу, землетрясения, наводнения, акцидентов. Это все физическое. Страшимся ли мы и боимся, имеем ли мы сатану как приоритет, объект нашего страха? Это одно. Государство носит меч в том смысле, что этот авторитет наказывать тех людей, которые нарушают закон, дан государству и властям самим Богом. Есть две специфические категории, где государство носит меч. Я хочу это назвать вне стране или интернациональные сферы и внутренние сферы. В интернациональном сфере это тот авторитет и та власть, которую государство получило от Бога и которая она ответственна проявлять, чтобы предохранять нас от наших врагов, других стран, которые хотели бы похищение сделать нашу страну. Для этого страны имеют от Бога власть и авторитет нести войну. Мы, как верующие люди, не любим говорить о войне, за войну. Это страшное, самое страшное, что есть. Но когда мы читаем Библию, Библия наполнена войной, и она началась при грехопадении Адама и Евы. Когда их дети, когда Каин убил своего брата. Это была первая инстанция, это был первый пример, где человек пошел войной против другого человека. И с тех пор войны являются и будут продолжаться, Господь сказал, до того времени, когда Он придет. И даже при Его втором пришествии все армии соберутся в Иерусалиме, и видя Иисуса Христа, грядущего, будут воевать против Господа. И даже после тысячелетнего царства Иисуса Христа, когда Он будет царствовать в мире и в праведности, и истине на земле, когда сатана будет отпущен на короткое время, он сможет возбудить опять народы восстать против Бога. Но обратите внимание, что авторитет воевать, он дан для государства, для властей. В том контексте, чтобы предохранять нас. К сожалению, исторически большинство стран потребляет этот авторитет не для сохранения мира в стране, но чтобы покорять других людей. И в этом власти, авторитет войны, она выходит из назначенной власти и авторитета, который Бог дает им. Когда мы говорим за внутри страны, мы понимаем, что государство имеет власть и авторитет наказывать людей, которые делают злое, и это для нашего блага, для нашего сохранения нашей жизни, чтобы мы мирно могли жить. Это является назначенный определенный авторитет, который государство получает от самого Бога. В 12 главе, 19 стих послания Римлянам Господь говорит, чтобы мы сами в свои руки лично никогда не брали отомщение тому человеку, который сделал нам зло. Почему? Потому что этот авторитет, он принадлежит Богу. Но в данном случае суды, они поставлены и данный авторитет во имя Господня выполнять то отомщение от имени государства для нашего общего блага. Особенно в тех случаях, когда Библия ясно учит нас, что человека-убийца или другие страшные преступления, человек должен заплатить своей жизнью за то преступление, которое он совершил. Мы называем это гражданская смерть, или тогда, когда государство отнимает жизнь от разбойника. Но этот авторитет, он только дан государству и никогда личному человеку. Даже в Старом Завете, в избранном народе, народ, избранный Господом, Израиль, лично человек не мог отомстить своему врагу, а это делалось обществом. Собиралось все общество и побивало человека камнями. Это делалось от имени государства. Когда апостол Павел говорит за зло, обратите внимание в конце 4 стиха, что государство, оно носит не напрасно меч, потому что оно получило этот авторитет от Господа, но во-вторых, что они слуги Божии, и они мстят и наказывают делающим и злое. Что такое злое? Или зло? Что это? Мы думаем, что мы понимаем это слово. Это вред, не так ли? Мы понимаем, что это является результат грешной природе человека, который началось это при согрешении и грехопадении Адама и Евы. Когда Иисус говорил за последнее время, 24 главе Евангелия от Матфея, 12 стих, Он говорил, что в последнее время зло, злодеяние, оно сократится или оно умножится. Написано, оно умножится. Там еще другой контекст есть, что там любовь у многих будет охлаждаться. Но главное, там мысли, Господь говорит, что в последнее время зло будет умножаться. Когда апостол Павел пишет Тимофею во втором послании, 3 глава, 1 и 3 стиха, он говорит, последнее время будут очень страшные времена. И там описаны все, многие перечень есть, какие люди будут в последнее время. Специфически апостол Павел говорит, будет тяжкое время. Это слово, которое описывает страшная ситуация, которая в обществе будет в то время. И это будет характеристика
беззаконие того времени, когда будет как раз перед тем, как Господь вернется на землю. Но более специфически, вспомните, когда мы изучали послание Фессалоникийцам, написано, что в последнее время восстанет Антихрист, и он, в нем будет кульминация всего беззакония, которое в человеческом грешной природе существует. Это будет пик беззакония. Этот Антихрист, когда он воцарится, он будет пик восстания против Бога. Он будет в себе, в своем характере иметь вот эту гордость и вознесение своего характера против Бога, точно так, как сатана, когда он восстал против Бога. Он будет требовать, чтобы люди ему поклонялись. Так что Господь говорит, что злодеяние, беззаконие будет умножаться. Когда явится Антихрист, он будет в пике кульминации этого беззакония. Его царствование, когда Антихрист будет 7 лет царствовать над землей, характеристика его государства будет беззаконие. Слава Богу, нас там не будет, мы будем уже с Господом. Это случится после восхищения церкви. Но когда кончится это, и пик кульминации беззакония будет, что когда Господь будет с церковью своей возвращаться на землю, установить свое царство в Израиле, Антихрист соберет все армии мира, как я уже сказал, чтобы воевать против Господа. Когда мы читаем книгу Откровения, там вот этот вид, мы видим Иисус Христос на белом коне. И мы, армии, ангелы с Господом возвращаемся на землю. Написано, что из уст Господа выходит острый меч, который является что? Слово Его. И словом Своим, одним словом Господь поразит сатану и все армии миром. Господь словом Своим в книге Бытие все создал, все сотворил. Словом Господа Иисуса Христа все держится. Мы им живем, и мы им существуем, мы им действуем. И словом Господним Он уничтожит Антихриста. И словом Господним, апостол Петр, мы когда дойдем до конца второго послания, словом Господним, все, что держится, оно потом сгорит. И новое небо, и новую землю Он опять сотворит. Слово Господне. И когда Господь явится на землю, восстановит свое царство, каково будет характер власти, авторитета и государства нашего Господа Иисуса Христа? Когда ангел явился Марии и сказал, у тебя родится сын, он будет великий. Великий говорит за ту мысль, когда мы молимся, Отче наш, сущий на небесах, превыше всего. Он будет самый праведный, самый скромный, самый истинный, праведный. Власть, царь, что земля во всей своей истории имела. Пик злодеяния и беззакония Антихриста будет ясный контраст царства и власти Господа Иисуса Христа. Князь мира, царь царей, Господь господствующих. 2 Псалом 9 стих написано, что Он покорит народы и будет царствовать жезлом железным. Но царство Его будет правильное, правосудие будет. По его стандарту он будет судить. И все это в контраст. И это будет наказание тогда злодеянием. На греческом языке слово «зло» – это то слово, которое мы потребляем – грех. Но зло имеет 4 разных категории на греческом языке, которые я нашел очень интересными. Я хочу поделиться с вами, чтобы вы размышляли об этом, и это расширило наше понятие, что такое грех или злодеяние. Во-первых, когда мы читаем Галатам, 5 главу, 21-2 стих, когда там перечень идет плода или то, что плоть производит, в контраст с плодом Духа Святого. Там целый перечень идет. И в 21 стихе там написано пьянство и бесчинство. И на греческом языке это слово, оно связано вместе. И это говорит за, если вы можете картину свою подумать, такую картину, толпа людей, бесчина, пьяная, и которые они делают, ну, разрушают общество. Кто здесь был в 92-м году, если вы помните, тут освободили одного человека, который убил свою жену. И потом весь Лос-Анджелес целую неделю горел, потому что восстали против властей люди, устроили бунт. Если вы можете эту картину видеть. Помните, в Ефесе, когда апостол Павел проповедовал, и в других местах были восстания против его и против слова Господня. Толпа, которая не под контролем. Вот это то слово, которое там в послании Галатам апостол Павел потребляет. Это толпа, которая над собою потеряла всю контроль. Второе слово, которое описывает злодеяние и грех на греческом языке, это то слово, которое мы переводим на русский язык, когда мы говорим ненависть или вражда. И в Слове Господнем мы это находим от самой книги Бытия и до Откровения. Посмотрите, сколько вражды мы находим в обществе, и это зло, и это грех. Посмотрите на отношения между богатыми и бедными людьми. Все время идет конфликт. Богатые и бедные. Есть всегда конфликт, ненависть, вражда между теми, которые свободные, и те, которые рабы. Мы в прошлое воскресенье и послание Петра мы читаем, как рабы должны поступать с своими господами. В церкви нету ни богатых, ни бедных, ни рабов, ни свободных. Мы все равны перед Господом, мы грешные, которые Бог спас, мы грешники. Но посмотрите на вражду между евреями и еленом, между греками и варварами. Посмотрите на отношения между расами или нациями. Мы говорим за антисемитизм. Это вражда, это грех. И это то слово, которое переводится из этого слова «зло». И это Бог будет наказывать, если не государством, которым власть Он поставил над нами, то тогда Бог сам накажет тех, которые делают такое зло. Третье, в 15 главе Евангелия от Луки, помните блудного сына. Он взял то имущество, которое он свою часть получил от отца своего, и написано, что он, когда оставил дом своего отца, он пошел, если можно так сказать, с фармы в город пошел. Он пошел там, где была цивилизация. И написано, что он блудно жил. Это слово, это значит, что он жил без контроля над собою. В пьянстве, блуде. Он блудно жил, написано. Он растачивал имение своего отца, который всю свою жизнь собирал его и передал его. Вместо того, чтобы хранить и дорожить его, и потреблять его верно, так как те слуги, которые от господина получили таланты, этот блудный сын блудно расточил какую часть имения, которое он получил от отца? Всю. Он остался в голоде. И это третья форма злодеяния. И это относится нам, как верующим людям, если мы небрежно относимся к тем благам, которые государство дает нам, и особенно те материальные ресурсы и таланты, которые Господь дает нам. И последнее. И мы в следующий раз немножко более детально поговорим это, когда будем говорить за совесть. Но зло и грех – это отношение людей, когда они с пренебрежением относятся к властям и закону, который существует. Как часто мы слышим, что «ну, это для того, но не для меня». Когда мы ставим себя выше закона, если закон пишет определенное, что можно 65 ехать по фривею. Я думаю, мы все виновны, мы и быстрее ездили, правда? Но мы должны правильное отношение понимать, что мы нарушаем и выступаем против авторитета, который Господь поставил. И у верующих людей вот эти вот разные качества злодеяния не должны существовать. Итак, суммируя то, что мы говорили сегодня, мы видим, что те, которые делают зло, Бог требует от них, или Бог будет мстить и наказывать своим праведным стандартом все нарушение закона Господнего. На наше время Господь даровал этот авторитет тем властям, государствам, которые господствуют над нами. Каково должно быть отношение верующего человека? Это мы находим с 5 по 7 стиха. Мы не только должны иметь правильное отношение к государству, но мы должны финансово, мы поговорим за это в следующий раз, через наши налоги содерживать. Не поддерживать, как мы иногда говорим, но содерживать тех властей, которые делают для нас благо в нашей жизни. Это мы поговорим в следующий раз, если Господу угодно. А сейчас мы встанем и кончим наше время молитвой. Отец наш Небесный, и за это наставление мы благодарим Тебя и просим Тебя, чтобы Ты соделал нас таковыми, как Ты здесь учишь нас, чтобы мы были. Этот весь день мы предаем в руки Твои, просим Тебя, чтобы Ты и дальше благословил наше богослужение, пение наши, дары наши, которые мы будем приносить для потребления, для распространения Евангелия, также Слово Твое, которое мы будем еще читать, воспоминания смерти Твоей, которые мы будем вспоминать, это мы все предаем в руки Твои, просим, чтобы Ты нас в это утро благословил в этом. Это мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь.